Глава 6. Зачем нужны дуэньи? Почти тотчас, выйдя на улицу, они встретили человека лет под 50, невысокого роста, но с выразительным лицом. «А я была к вам, бенвенуто», — сказал незнакомец, которому Асканио поклонился с уважением, а Челлини дружески пожал руку. «Не за важным ли чем, любезный Франческо? Или только повидаться со мной? Все равно пойдемте ко мне».
«Мне нужно поговорить с вами, дать вам совет».
«Совет? Давайте его скорее. Совет от друга всегда вещь хорошая».
«Я желал бы, чтобы мы были одни».
«От этого молодого человека я не скрываю ничего. Говорите смело при нем».
«Не могу, бенвенуто».
«В таком случае, милый Асканио», — сказал Челлини, обращаясь к своему ученику, который уже отошел на несколько шагов в сторону. «Иди ты один туда, куда намеревались мы идти вместе. Осмотри там все подробно, и особенно нашу будущую мастерскую. Достаточно ли светла она? Довольно ли в ней простора для нас? И прочее, как сам знаешь. Да не забудь, и je de pomme!» Вслед за этими словами Челлини взял незнакомца под руку и возвратился с ним в дом кардинала, оставив молодого человека в сильном раздумье посреди улицы. Впрочем, ему и было о чем призадуматься. Он с большой охотой отправился бы в Нель со своим учителем. А теперь идти туда одному? Потребовать, чтобы ему показали здание, и, что страшнее всего, вдруг, не будучи знакомым, не будучи представленным, заговорить с Коломбой? Да как же это? Ой, боже мой, боже! К счастью, однако, от улицы Святого Мартина до Нельского отеля было далеко. Если бы до этого ужасного отеля было всего 2 шага от того места, на котором стоял Асканио, он ни за что в мире не сделал бы их. Но до него следовало пройти около полулье, и молодой человек отправился в путь. Ведь ничто в такой мере не уменьшает в глазах наших угрожающей нам опасности, как мысль, что она еще далека от нас. Благодаря влиянию этой уверенности мы до того свыкаемся с ожидающей нас бедой, что мало-помалу начинаем считать ее чем-то весьма обыкновенным. То же самое случилось на этот раз и со Асканио. Чем ближе подходил он к жилищу своей жестокой, тем легче становилось у него на душе. «Конечно», — думал наш молодой человек, — «конечно, можно будет говорить с Коломбой, будучи ей непредставленным. Но ведь на все есть исключение. Нельзя же всегда строго соблюдать приличие. Есть такие обстоятельства в жизни, особенные, совершенно особенные. Это уж всем известно. За что ж тут сердиться? Просто не за что. Правда, оно, конечно, неприятно сказать. Покажите мне отель, потому что мы берем его себе, и после ходить, осматривать, а под конец даже и переселиться насильно. Да для чего же все это? Ведь только для того, чтобы жить под одной кровлей, чтобы порой взглянуть хоть мимоходом, чтобы когда-нибудь молвить хоть слово. Неужели же это уж такое преступление, что и простить нельзя? И притом ведь патрон может впоследствии отблагодарить за представленное помещение. Как же не может? Стоит подарить отцу что-нибудь побогаче, например, хорошую вазу или там что другое. Ее тоже можно одарить чем-нибудь, даже следует. Как же, отцу подарок, а дочери ничего? Ну, ей патрон подарит ожерелье подороже. Что ему ожерелье? Да ему и делать-то его не нужно, пусть поручит мне. Вот и все улажено, все превосходно улажено. О чем же беспокоился я? Однако, несмотря на твердое убеждение, что все превосходно улажено, наш молодой человек, влюбленные вообще люди очень странные, дал умышленно немного крюку по дороге для того, чтобы несколько продлить свое странствование, и подошел к воротам Нельского отеля не совсем спокойный. Подойдя к нему, он остановился и начал посматривать на окна, на спущенные жалюзи. Что если за одной из них Коломба? При этой мысли вся решительность Асканио исчезла, словно дым, уносимый ветром, и место ее заняли прежние опасения. Боже, как теперь быть? Увы, сколько мы не привыкаем к отдаленной опасности, но, увидев ее, наконец, лицом к лицу, мы все-таки встречаем ее очень неравнодушно. Асканио стоял перед домом уже несколько минут. Он почти был уже готов вернуться, не увидев никого, как вдруг ему подоспело на помощь совершенно неожиданное обстоятельство. Ворота отворились, и из них вышел, но вовсе не для встречи молодого человека, а за своим делом, садовник мессира де Струвиля. При виде друг друга и Асканио, и садовник значительно подались назад.
«Что вам тут надобно?»
— сказал потом последний.
«Чего вы тут дожидаетесь?»
Асканио, видя, что теперь отступать уже поздно, собрался с духом и отвечал довольно твердым голосом:
«Мне надобно осмотреть отель».
«Как осмотреть отель?» — вскричал садовник с изумлением.
«Да почему приказу?»
«По приказу короля», — отвечал молодой человек.
«Короля?» — повторил садовник. «Но разве он хочет отнять у нас отель?»
«Быть может».
«Да что же это значит, Господи, Боже мой?»
«Любезный друг», — возразил ему наш влюбленный с такой смелостью, что после сам удивился ей.
«Ваши расспросы вовсе неуместны. Лучше доложите-ка обо мне поскорей».
«А кому нужно доложить?»
«Кому? Разумеется, господину Прево. Ведь он дома», —
сказал Асканио, хотя и знал давным-давно, что Деструвиль не живет в Нельском отеле.
«Нет, он в шатле».
«Но кто-нибудь есть же дома?»
«Как же, есть мадмуазель Коломбо, дочь его милости».
Асканио покраснел до ушей.
«Еще», — продолжал садовник, — «я могу, если хотите, сказать о вас госпоже Клодине, а она тоже может принять вас. Который же доложить?»
Вопрос, казалось, был простой, но он сильно смутил Асканио. Наш молодой человек молчал минуты две или три, потом сказал «доложите», потом опять наступила пауза, и, наконец, он выговорил с усилием:
«Доложите обо мне госпоже Клодине».
Во время заминки он твердо собирался прибавить госпоже Коломбе, но никоим образом не мог достичь желаемой цели. Садовник, вовсе не подозревая эффекта, который произвел вопрос его, поклонился в знак повиновения и пошел через обширный двор по направлению к Малому Нелю. Асканио последовал за ним. Когда они дошли после длинного перехода через два двора, через цветник и через длинную галерею до двери, которая вела в комнату Дуэньи, садовник отворил эту дверь и сказал, почесывая у себя за ухом:
«Вот госпожа Клодина, какой-то господин говорит, что ему надобно осмотреть отель. Он говорит, что по приказу короля».
Затем он ушел, и Асканио, до того стоявший позади его, вдруг очутился один-одинешенек перед растворенной дверью в нескольких шагах от госпожи Клодины и, о ужас, тоже в нескольких шагах от Коломбы. Первая сидела за прялкой, вторая — за каким-то вышиванием. Они обе в одно и то же время взглянули на Асканио. Коломба тотчас же узнала его. Она, бог знает почему, даже была уверена, что непременно увидит его у себя. Наш влюбленный чуть не упал в обморок. В глазах у него помутилось, ноги подогнулись, и он прислонился к стене. Творец небесный, она сама, и так неожиданно, и такой взгляд. Молчание, которое наступило после слов садовника, прервала Дуэнья.
«Что он говорил тут, этот простофиля Рамбо?»
— сказала она, привставая со своего стула.
«Вы слышали, Коломба?»
Девушка не отвечала ничего.
«А вы зачем пожаловали к нам?» — продолжала она, подойдя к Асканио.
«Господи!» — вскричала она потом изумленно, узнав, кто был перед ней.
«Да ведь это он! Тот самый любезный кавалер, который подавал нам в церкви святую воду! Чем можем служить вам, милостивый государь?»
«Я желал бы поговорить с вами», — отвечал наш влюбленный, запинаясь.
«Наедине?» — спросила жеманно Дуэнья.
«Конечно, если позволите, наедине».
«Ну уж, коль непременно не при других, то войдите вот сюда», — отвечала Дуэнья, отворяя дверь в смежную комнату и кокетливо улыбаясь молодому человеку.
Асканио последовал за ней в указанную комнату, но, уходя, бросил на Коломбу один из тех взглядов, которые бывают так выразительны у влюбленных, и таинственный смысл которых обыкновенно понятен только тем, к кому они адресованы. Надобно полагать, что и значение настоящего взгляда было очень хорошо разгадано Коломбой, потому что она, в свою очередь, тоже как-то особенно посмотрела на Асканио. После чего оба они сильно покраснели, и оба вдруг потупили глаза. И лишь только Асканио переступил порог, Коломбо бросила свою иголку на вышивание и, закинув свою прелестную головку на спинку своего стула, вздохнула глубоко-глубоко. Ей, видите, было и жаль, и приятно, что Асканио оставил ее одну. А почему именно она и радовалась, и жалела по поводу одного и того же обстоятельства, мы объяснить не беремся. У сердца есть тайны необъяснимые. Что же касается нашего молодого человека, то в эту минуту ему стало крайне досадно. Досадно, во-первых, на Бенвенута за его столь странное поручение. Во-вторых, на самого себя за неумение воспользоваться благоприятным случаем. И, наконец, главное, на Дуэнью за то, что она будто нарочно вызвала его именно тогда, когда можно было обменяться взглядами с Коломбой. По этой причине он очень неласково посмотрел на Клодину, придя за ней в указанную комнату. И на вопрос Дуэньи, какова цель его посещения, отвечал очень сердитым тоном. «Я желаю осмотреть Нельский отель. Потрудитесь показать мне его весь».
«Вам показать отель?» — вскрикнула Клодина. «А зачем это будете вы осматривать его?»
«Затем, чтобы видеть, годится ли он для нас и хорошо ли будет нам жить в нем».
«Как жить? Да разве вы наняли его у мессира Прево?»
«Нет, не наняли. Нам его подарил его величество король».
«Вам подарил его король?»
— скричала Дуэнья, изумляясь все более и более.
«Да»,
— отвечала Асканио.
«То есть именно вам?»
«Не то чтобы, собственно, мне. Да это все равно, моему учителю».
«А кто же это такой ваш учитель? Не вельможа ли из какого чужестранного царства?»
«Получше, чем вельможа, госпожа Клодина. Художник. Знаменитый художник. Его призвал из Италии сам король».
«Художник, видите как? Что же он, при должности какой?»
«Нет, не при должности».
«И занятия у него нет никакого?»
«Занятия есть. Он делает удивительные колечки для девиц и дам. Он делает дорогие вазы для королей и принцев. Он делает статуи богов и богинь, а в свободное время от скуки либо осаждает, либо берет города».
«Боже ты мой!» — вскричала Дуэнья. «Но как же зовут его?»
«Его зовут Бенвенуто Челлини», — отвечал Асканио.
«Ну, этого имени я не слыхивала. И занятия его я просто не могу в толк взять. Вразумите же, мой господин, что он такое? То есть по-нашему-то, по-обыкновенному, что он такое?»
«И по-вашему, и даже по-нашему он серебряных дел мастер. Ювелир».
«Ювелир!» —
вскричала Дуэнья с новым изумлением, взглянув на молодого человека.
«И вы думаете, что мессир Прево уступит свой отель какому-нибудь ювелиру?»
«Если не уступит добровольно, мы отнимем у него отель».
«Силой?»
«Все непременно».
«И он осмелится идти наперекор мессиру Прево?»
«Ему случалось идти наперекор даже папам».
«Папам? Да уж не еретик ли он?»
«Нисколько, госпожа Клодина. На этот счет вы можете быть совершенно спокойны».
«На что же надеется он, этот ваш господин? Стоит ли кто-нибудь за него?»
«Ему покровительствует сам король, госпожа Клодина».
«Ну так и у нас есть покровители. Да еще такие, что мы не побоимся вас вот не настолько».
«Кто же, смею спросить?»
«А хотя бы, например, сказать, госпожа де Тамп».
«Тем лучше, партия будет равная».
«А если мессир Робер запрется в отеле и будет сидеть в нем словно в крепости?»
«Мессир Челлини возьмет ее приступом».
«Но ведь у мессира Робера под началом ни много ни мало 80 солдат».
«У мессира Челлини под началом 10 учеников. Партия все-таки равная».
«Да, но ведь сам-то господин Прово не трусливого десятка. Не поддастся никому». «На турнире, который был во время королевской свадьбы, он всех своих противников сбил с коней».
«Мой учитель, госпожа Клодина, тоже одолел ни одного противника. Но в этом отношении между ним и господином Прево есть маленькая разница. Все те, которых вышиб из седла мессир де Стурвиль, поохали, подосадовали, да и зажили себе опять по-прежнему, как ни в чем не бывало. А из тех, кому пришлось помериться силами с моим патроном, ни один не жил после схватки и трех дней».
Ох, быть беде! Сердце чувствует, что быть. Ведь говорят, любезный ты мой, когда возьмут какой город приступом, то уж тут случается иногда такое.
Не случится ничего, госпожа Клодина, заметила Асканио с улыбкой. Победители поступят великодушно.
Хорошо, коли так, мой дорогой, ласково отвечала Дуэнья, которая, по-видимому, считала не лишним задобрить хоть одного из будущих врагов господина Прево. А то я, знаете, очень боюсь кровопролития. Собственно же, соседство ваше для нас приятнейшее, можно сказать, развлечение. Ведь мы здесь одни-одинешеньки, словно в пустыне. Мессир Робер, видно, забыл слова «недобро быть и человеку единому». Либо не хочет понять, что тут под названием «человек», разумеется, и женщина. Ну, а вы как думаете? Разумеется?
Непременно, госпожа Клодина.
И сколько-то у нас какая, создатель милостивый.
Но разве у вас не бывает никто?
Ни души, мой господин, ни одной души, кроме самого мессира Робера. Да и он-то приезжает не на радость нам. Либо дочке укор, знать за то, что все хорошеет день ото дня. Больше права не за что. Либо мне попреки за то, что будто не строго держу ее, да мало смотрю за ней. А уж я ли не забочусь о ней? На чей, государь ты мой милостивый, на чей не досыпают заботы? С утра до вечера глаз не свожу с моего сокровища. Зато и вырастила красавицу просто на редкость. Смиренная, богомольная, слова ни с кем чужим не вымолвит. Ну, у мессира Робера из-за всего крик да брань. И вы, пожалуйста, не сказывайте никому, что были здесь и что, осмотрев Большой Нель, опять вернулись в Малый потолковать с нами.
«Как?» — вскричал Асканио. «Разве вы думаете, что после осмотра Большого Неля мне можно будет опять зайти к вам? И я опять...» На этом слове наш влюбленный остановился, заметив, что конец фразы уж слишком явно обнаружит его радость.
«По моему рассуждению», — отвечала Дуэнья, «вам следовало бы из учтивости, то есть непременно проститься с мадемуазель Коломбой, ведь теперь она как бы представляет здесь своего отца». А то говорили-говорили со мной одной, да и ушли. Неловко, знаете. Впрочем, как хотите. Мое дело сторона, у вас свой ум есть.
Помилуйте, госпожа Клодина, отчего же нет? Я даже с большим удовольствием зайду. Я ведь спросил не за тем, чтобы... Просто так спросил. А приличие я соблюдаю всегда. Будьте уверены. Только сделайте милость. Покажите мне поскорее Большую Нель, потому что... «Потому что мне некогда. У меня есть очень важные дела. Очень важные». Эти очень важные дела были не более как предстоящее посещение Малого Неля. Таково уж воображение у влюбленных. Оно на все смотрит в увеличительное стекло. Дуэнья, которая со своей стороны находила не лишним на всякий случай несколько сократить пребывание молодого человека в отеле, немедленно сняла с гвоздя связку ключей, висевшую за дверью, и отправилась показывать здание. Бросим же и мы вместе со Асканио взгляд на Нельский отель, где будут происходить главные сцены нашей истории. Нельский отель, занимавший на левом берегу Сены то самое место, на котором впоследствии воздвигли монетный двор и институт, находился у черты города. За ним виднелись только городской ров да зеленые лужайки Пре-Оклер. Он был выстроен в конце 8-го столетия владельцем Нельским в Пикардии. А море. После того, в 1308 году, он был куплен Филиппом Красивым и сделался королевским дворцом, а в 1520 году от него отделили для устройства улицы знаменитую Нельскую башню, которую и покинули на берегу совершенно одну, унылую и мрачную, будто раскаявшуюся грешницу. Но и без этой башни Нельский отель, обнесенный высокой стеной, был величиной с добрую деревню. Собственно, отель состоял из двух совершенно отдельных каменных зданий. Одно из них было огромное здание с двумя боковыми башенками, с расписными стеклами, с угловатым фасадом и с высокой остроконечной кровлей, которую окружала балюстрада и на которой красовалось штук 20 скрипучих флюгеров. А другое — небольшое, в готическом стиле 14-го столетия и чрезвычайно красивое. Первое называлось Большим Нелем, второе — Малым. При последнем был особый двор, отделявший его от Большого Неля, и особый маленький садик, в котором Коломба разводила цветы, а Дуэнья выращивала овощи. На главный же, передний двор, вход был с набережной. Сверх того, Нельскому отелю принадлежал еще большой общий сад с жо-де-помом, птичники, овчарни, конюшни и прочее. Представьте же себе, сколько места требовалось подо все это. Главное здание было, правда, порядком запущено, мессир Право не заботился о нем вовсе. Но оно было удобно, велико, еще очень прочно, и при небольших издержках в нем можно было устроить превосходную мастерскую. Асканио одобрил его во всех отношениях. Он, впрочем, одобрил бы его и в таком случае, когда бы оно представляло гораздо менее удобств, ведь оно, как вам известно, находилось по соседству с Малым Нелем. И, надобно сказать вам, он так поспешно осматривал Большой Нель, что Дуэнья вскоре отказалась следовать за ним и отдала ему ключи в полное распоряжение. Окончив осмотр уже без содействия, наш влюбленный возвратил ей ключи и сказал на этот раз как нельзя учтивее: «Теперь, госпожа Клодина, я к вашим услугам».
«Стало быть, вы намерены зайти к нам?»
«Я даже прошу о дозволении, иначе я поступил бы невежливо».
«Только смотрите, ни словечко с мадемуазель Коломбой о том, зачем вы приходили сюда».
«Ну, бог мой, о чем же я стану говорить с ней?»
«Вот уж и не знаете, о чем говорить. Прошу покорно. Да ведь вы делаете колечки, ожерелья и разные другие вещи».
«Без сомнения».
«Ну так и говорите с ней об этом. Мы, женщины, любим потолковать об украшениях. А она тоже не маленькая, хоть сейчас под венец. Что касается, впрочем, последнего, я сказать вам по секрету хлопочу преусердно. Всякий раз, когда мессир Робер заезжает к нам, я ему на ухо, да вы давайте же ее поскорее замуж. Чего вы тут дожидаетесь? Пора!»
Вслед за тем Дуэнья, вовсе не замечая, что последние слова ее могли привести к весьма невыгодным для нее догадкам насчет отношений к ней мессира Прево, отправилась вместе со Асканио в Малый Нель. Придя туда, они нашли Коломбу в той же самой комнате, в которой оставили ее. Она занималась своим рукоделием с величайшим вниманием. Можно было подумать, что она вовсе не переставала работать, а между тем она схватилась за свое вышивание только в ту минуту, когда услышала звук отворяющейся двери. Во время отсутствия Дуэньи и Асканио она сидела, задумавшись и пристально смотря на дверь, в которую вышел наш молодой человек. Она как будто ожидала его.
«Я, — сказала ей Дуэнья, — опять привела к вам нашего милого кавалера. Он совсем хотел было идти домой, да вдруг вспомнил, что не простился с вами. Надеюсь, что не простился. Ведь когда он был здесь, ни вы, ни он не молвили друг другу ни слова. Точно, прости, Господи, не мые».
«Госпожа Клодина, — сказала Коломба в сильном смущении. —
Ну вот мы и покраснели. Нечего совеститься, сударыня. Наш кавалер хороший человек. С ним можно быть в знакомстве без зазору. И при том он занимается по ювелирной части. Колечки всякие, ожерелья и сережки делает. Если хотите, он принесет вам показать свою работу».
«Но мне не нужно ничего», — отвечала Коломба едва слышным голосом.
«Теперь, пожалуй, не нужно. Но придет время, понадобится непременно. Вам, дитя мое, уже 16 лет, и вас, наверное, скоро просватают. Вот тогда-то и нельзя без убранства. Да и после, в замужестве, не обойтись без того, чтобы не купить и то, и другое. Так вы и купите все, что надобно у него, у знакомого, всего лучше».
Бедная Коломба едва дышала. Слова Дуэньи были для нее настоящей пыткой. К счастью, Асканио и сам, крайне недовольный на этот раз красноречием госпожи Клодины, вдруг приостановил его поток следующими словами, которые относились к девушке и которые, по ее мнению, были именно такие, каких следовало ожидать от Асканио.
«Умоляю вас, не лишайте меня этой милости. Дозвольте мне принести вам несколько вещиц моей работы. Теперь, когда я имею счастье знать вас, мне кажется, что они предназначены именно для вас, и, делая их, я все думал о вас одной. Поэтому мне было бы невыразимо прискорбно, если бы вы не удостоили их вашего внимания».
«Конечно, я знаю», — продолжал он, помолчав с минуту,
Наши изделия не могут увеличить красоты, данной Богом. Но, по крайней мере, окружая ее предметами, которые, подобно ей, исполнены прелести, мы, бедные труженики, радуемся мысли, что еще более увеличиваем торжество красоты».
«Здесь, в уединении, в моем милом уединении», — отвечала Коломбо, покраснев и потупив глаза. «Мне нет надобности ни в каких убранствах. Но, признаюсь вам, я желала бы взглянуть на вашу работу, потому что я люблю все хорошее и редко имею случай видеть что-либо достойное».
Вслед за этими словами, которые показались Коломбе необыкновенно смелыми, смущенная красавица поклонилась Асканио и поспешно вышла из комнаты.
«Но слава богу!» — сказала Дуэнья, когда дверь затворилась за девушкой. «Слава богу! Начинает помаленьку приниматься за ум, а то словно и нечеловеческое сердце. Что такое наряды? Зачем они? Бывало, просто приступу нет. Впрочем, и вы, милый кавалер, говорите точно по писанному. И поступки у вас такие, не в комплимент вам объяснить, приятные. Видно, что у вас в вашей стороне умеют обучать очень хорошо. Мне вот вы понравились с первого взгляда, и я очень бы желала, чтобы мессир Прево полюбил вас. Однако прощайте, милый кавалер. До свидания. Прошу вас только, посоветуйте вашему учителю не идти наперекор мессиру при дворе, добра тут не будет. А вы зайдите к нам поскорее, да захватите с собой кое-каких вещиц попроще. Может, мадемуазель Коломбо вздумает сделать еще подарочек? Ведь мы, по милости Божьей, еще не совсем старухи. Понимаете? При этом, вероятно, для того, чтобы молодой человек лучше понял все сказанное, госпожа Клодина положила ему руку на плечо. Асканио вздрогнул. Движение Дуэньи вывело его из задумчивости, в которой находился он после ухода Коломбы, и наш влюбленный тотчас же вспомнил, что ему уже давно пора отдать отчет о том, как исполнено им поручение Бенвенуто Челлини. После того он, разумеется, немедленно простился с Дуэньей. Лишь только вышел он из своего очарованного замка, ему попались навстречу два незнакомых ему человека, которые шли по дороге в отель. Приняв одного из них по его костюму и по его суровому подозрительному взгляду за мессира Прево, наш молодой человек во избежание подозрений счел весьма полезным не оглядываться вовсе и действительно удалился, ни разу не оглянувшись на милый уголок, к которому влекла его волшебная сила любви. Когда он возвратился в мастерскую, Бенвенуто Челлини встретил его весьма невесело. Знаменитый художник был не в духе. Он узнал от Приматиччо, который остановил его на улице, когда он шел вместе со Асканио осматривать Нельский отель, что во время посещения Франциска I навлек на себя гнев со стороны герцогини де Тамп.